Здравствуйте. Открытый вопрос на волнах Латвийского радио 4 звучит. И проведу его сегодня я, Ольга Драгилева, Яна Дреймана за режиссерским пультом. И сегодняшняя наша тема. Российско-украинский кризис ударит по латвийским предпринимателям. Некоторым компаниям грозит банкротство. Может ли бизнес Латвии переориентироваться на Запад? Такой у нас сегодня открытый вопрос. И обсуждать его будем с двумя гостями. В первую очередь это Дидзис Шмидтс. Добрый день.
Добрый день.
Дидзис Шмидтс, член Совета Латвийской Федерации пищевых предприятий, президент Латвийского рыбопромышленного союза.
А во вторую очередь, но не менее важный для нас гость, это Данс Титовс. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Данс Титовс, член правления Латвийского клуба экспортеров и инвесторов. Клуб участвует в формировании бизнес-среды, способствующей развитию и увеличению экспорта местных предприятий.
О санкциях таких серьезных, структурных против России сейчас только говорится, неизвестно, будут ли они или нет, и какими будут. Чувствуется ли сейчас уже только вот из этих разговоров какое-то напряжение, какая-то приостановка нашего экспорта в Россию, на восток? Пожалуйста.
Я бы сказал, наверное, чувствуется...
Господин
Титовс. Чувствуется... Даже не из-за санкций, из-за того, что происходит и в России, и на Украине. Конечно, напряженность там дает о себе знать по-любому. И тут не в санкциях дело. И тем более экономическая ситуация России и падение рубля больше на данный момент ударяет по бизнесу.
А каким образом ударяют? Как вы это видите? О чем говорят ваши коллеги?
Покупательская способность уменьшается у российских покупателей. Естественно, продукция меньше покупается, становится дороже. Импорт в России становится дороже. И нашим предпринимателям менее выгодно или даже невыгодно продавать там свои товары на данный момент.
Ну, а можете привести какие-то примеры?
Ну, например... Россия девальвировала рубль за год последний, медленно, шаг за шагом, на 20%. Казахстан на 40% одним решением. Гривна в Украине никогда не была стабильной валютой. То есть, когда девальвируется валюта, кто-то теряет или не получает прибыль. И каждый, конечно, пытается, чтобы это не было. Производитель, чтобы не он, импортер, чтобы не он, торговец, чтобы не он. И когда такая ситуация, друг на друга смотрит, как это решить, ясно, что рынок стагнирует. Пока нет ясности, конечно, плюс этому, всем девальвациям, которые уже были давно до Крыма, то, что сейчас происходит в Украине, вокруг Украины, конечно, стабильность, так мягко говоря, не добавляет, да, то есть наоборот, снижает. Так что я бы сказал, что ситуация сейчас такая в ожидании, да, в ожидании, и экспортируются, конечно, грузы в Россию и даже в Украину, но экспортируется минимум, ну, который реально горючий минимум. То есть те планы, которые мы строили на этот год или на будущее, они, конечно, все сейчас рассматриваются по-другому, и работаем, ну, минимально, где уже есть предоплата, где уже есть, где потерять трудно. Риск до сих пор все равно есть, и будут, еще побольше, кажется, ну, такая ситуация, в ожидании, я бы сказал. Нету так, чтобы все закрыто, но, конечно, те планы, которые строились, сейчас не выполняются, это ясно.
Бизнес в любом случае не любит нестабильности. Нестабильность, естественно, ударяет по предпринимателям.
А можно ли назвать отрасли, которые сейчас больше всего страдают, какие-то проценты, числа, объемы, какую-то конкретику привнести можете?
Это было бы спекуляцией. Так, вообще нельзя сравнивать там, 3 недели с другими 3 неделями. Надо сравнивать самым лучшим образом полгода на полгода. Тут много факторов, кто влияет. Где там геополитика, где там экономика, где там вообще-то нормальный... У нас был, например, рыбопереработки, там рост за 4 последних лет за 40%. Мы тоже думали, что там что-то, ну, это нелогично, нельзя такого убить. То есть там бы спад ожидали уже. Так что это все сложить вместе, понять, кто конкретно акцент и сколько, это было бы только спекуляцией. Потому что ясно, что все, которые работают на этих рынках, все они осторожны сейчас. Это ясно. Тут вопросов нет.
Но если мы представим себе, что будут введены какие-то санкции, и эти санкции, они, может быть, не будут запрещать торговлю как таковую, это какой-то слишком радикальный шаг, но они просто усложнят отношения, вдруг окажется, что наше продовольствие, по данным российских структур продовольственных, недостаточно качественное, такое тоже бывает, как часть дипломатических отношений. Тогда что? Действительно ли, вот как говорит сегодня госсекретарь Министерства благосостояния Ева Яунзема, в Латвии могут без работы остаться десятки тысяч латвийцев. Это сегодня новость. 20 тысяч человек по ее подсчетам, по подсчетам Министерства благосостояния, могут потерять работу.
Ну, тут мне был вопрос, как вот на что эта реакция с миссией 20 тысяч человек? Это на полную холодную войну? Там запрет транзита, запрет чего? Если там пойдет...
Да, надо понимать, предприниматель очень flexible. Он всегда находит новые ниши, будь то Китай, будь то Запад. И Латвия очень маленькая экономика. И быстрота переориентирования других рынков очень-очень быстрая. И на самом деле в любом случае Россия остается соседом. И в любую холодную войну... С Россией всегда торговали, и торговали западные страны, и транзитом, и так что, ну, не надо преувеличивать эти страхи, mm-hmm. они есть, они естественны, но, знаете, предприниматели всегда просят, чтобы о них меньше заботились, как только государство начинает заботиться о предпринимателях, они обычно банкротируют.
Но коль скоро мы перешли уже к главной теме сегодняшнего разговора, а именно о том, может ли бизнес Латвии переориентироваться на Запад?
Есть вещи, которые можно, есть вещи, которые нельзя. Тоже нет одного вопроса. Конечно, почему, например, если рыбопереработка, почему там главный продукт шпрот, и почему он продается там? Это не потому, что это желание такое. Ясно, что там есть история и традиция, это специфический продукт, который известен здесь. Да? Это как, например, сказать французам, там, которые производят там ножки лягушек, да, переориентируйтесь сейчас на Латвию. Ну, как-то не будем покупать, да. Этот продукт довольно трудно. Ну, там есть традиции, теория и так далее. Также, наверное, транзит будет трудно переориентировать, потому что нельзя изменить географию Латвии. Это будет трудно. Но я вообще не думаю, что, как Данс правильно говорил, не надо вообще о таких категориях думать, и даже в холодной войне. Смотрим, после зимней войны Финляндия была самым большим экономическим партнером России после. Да, после
потому
войны.
Потому что нужно было платить контрибуции.
Нет, просто когда бизнесмены говорят переориентировать что-то, или, ну, мы тут с Даном беседим, один вопрос. Когда мне сегодняшний политик говорит там, министра даже, вот переориентируйтесь, да, это, ну, человек, который никогда в жизни ничего не произвел, нигде ничего не продал, потому что я бы сейчас, то, что мне не нравится, что вот как будто отношение к тем бизнесменам, которые до сих пор работают в России или Украине, типа это Нави, там, ну, неправильно делать. Я бы, если был сегодня там чиновник или министр, я бы на руках носил тех, которые до сих пор в этой геополитической ситуации умудряются зарабатывать России эти деньги, привести в бюджет Латвии, заплатить, и даже в Украине вообще не будем говорить, те, которые до сих пор могут заработать в Украине, это просто на руках носить. Ясно, что бизнес ищет, никто нормально не смотрит, чтобы все яйца в одну корзину ложить. И в рыбопереработке, конечно, есть новые заводы на Европе и так далее. Но только тут очень важно тоже так не попасть, да, с идеями, что вот там Россия, вот как вы говорили, там защищает свой рынок, там находит всякие тут плохие вещи в продуктах. Правда. Но то же самое делает Запад. Чтобы отправить сейчас продукт в Америку, вам надо 2 года идти тестирование этого продукта, это не значит, что вы пройдете. Канада нас выкинула из рынка несколько раз, найдя там что-то и так далее. И когда ты возвращаешь контейнер из Канады, платишь за это, ты уже понял, что тебя туда не пускают. Те же самые Евросоюз, смотрим, эти регули по камчениям, которые явно против какого-то бизнес-сектора Восточной Европы. То есть импорт вообще плохой для страны. Каждая нормальная страна пытается как-то... Ну, там, всяким образом, не пускать импорта, больше экспортировать. Так что нигде нас не ждут. Это не значит, что мы можем там прорваться, но нигде нас не ждут. Так что надо везде бороться.
Ну да, задача правительства, это, конечно, и Евросоюза, и всех депутатов, это защищать своих предпринимателей и продвигать их. а не думает, как их учить. Предприниматели, не предприимчивые люди, они не только переориентируют бизнес со шпрот, они могут продавать, я не знаю, кеды и придумают новые рынки, новые методы зарабатывания. Они очень быстро переориентируются. Им надо только, ну, естественную помощь на чужих рынках делать, помогать.
Ну вот, например, газета «ДНС Бизнес» на днях писала о том, что латвийской рыбоконсервной отрасли грозит приостановка производства. Даже такими громкими заявлениями, оперируют некоторые бизнесмены. Или это просто паника?
Я бы сказал так. У каждого бизнеса что-то возможно закрыться. Да? И не закрывается везде в мире, открывается новый. То есть то, что по новостям пошло, что одно предприятие там подало там защиту правовую, то есть это она подает уже четвертый раз за два года, то есть предприятия разные у нас, 22 предприятия, которые производят шпроты, и там есть такие, которые даже в золотых временах не умеют работать. Это так и есть. Сейчас там виноваты Россия, ну пусть с ним. Есть у каждого, мы как раз собрались неделю назад, каждый рассказал свой подход к этому кризису. У каждого своя стратегия немножко. Там поменьше завод, понял, что он не хочет сейчас на склад работать, почему-то не ясно. Потом там демпинг еще пойдет. Он приостановился, то есть раньше пустил людей на отпуск. Другой говорит, у меня свои корабли, свой ресурс, то есть я должен его перерабатывать, когда он хороший в море, ну, когда рыба хорошая. То есть я буду работать, пока рыба хорошая, там будет лето, там все. То есть каждый там тоже, нету такого общего, как решать вопрос-то. Но я хотел бы сказать, нету тут никакой паники, мы отсылаем до сих пор грузы, и то, что, чем мы сейчас недовольны по бизнесу там, то, что нельзя там с девальвацией трудно зарабатывать. А не то, что там люди будут кушать пищевые продукты, как кушали до сих пор. Вопрос, будем ли мы зарабатывать, вот это нас осторожает.
Тут действительно надо тоже очень осторожно с этими вещами, потому что банкротство – это нормальная процедура бизнеса. Все бизнесмены банкротируют в Америке, в Швейцарии, в Японии, в любой благополучной экономической стране. Это нормальная ситуация. И каждый конкретный случай, из каждого конкретного случая делать панику, что сейчас все станут безработными, довольно глупо, потому что те же 10-20 тысяч, они где-то будут работать все равно. То есть люди все равно будут искать себе хлеб на жизнь, работу, а предприниматели будут организовывать эту работу и производить какие-то продукты.
Дан Ститовс и Дидзис Шмидтс в студии Латвийского радио 4. Обсуждаем мы в программе «Открытый вопрос». Латвийский экспорт. Можно ли переориентироваться с востока на запад? Такова тема сегодняшней дневной программы. Что же касается нашего эфира, то можно его не только слушать, но и смотреть на той же страничке Латвийского радио 4 в интернете lr4.lv. Камера доступны, и на наших гостей можно посмотреть, как они выглядят, что они говорят. Мы говорили уже о том, что не все предприятия, как говорится, в одну корзину складывают яйца и могут как-то переориентироваться, переключиться на Запад. А вот какие могут? Вы говорили уже, что шпроты, скорее всего, не удастся во Францию продавать. Там не поймут нас. А ну, что можно?
Есть, насчет самих, закончить эпопею по шпроткам, но можно, то есть из этого сырья можно в Балтийское море. То есть шпроты, почему мы производим шпроты? Потому что у нас море такое, там сырье такое, исторически. Из этого придумали такой продукт и так далее. Есть еще другие продукты, которые можно делать из наших ресурсов Балтийского моря. Надо над этим работать. И, кстати, над этим уже работается несколько лет до всех кризисов. Да? То есть с наукой вместе там думаем, что еще делать, как еще расширить рынок. Там сардина европейская, не буду в деталях. То есть я думаю, что, в принципе, можно-то все. Да? Я думаю, не знаю, что такое нельзя там, что такое, что нельзя там, а можно там. Да? Вопрос, конечно, что кушает, например, по пище, что предпринимает тот бизнесмен. Например, как мы вошли в Швецию, это было, не придумали свой продукт, давайте кушайте его. Посмотрели, что они употребляют ежедневно. И такой же продукт сделали. И закрыли, кстати, датскую компанию, она должна была банкротироваться, потому что мы обыграли. То есть Sea Caravel выиграла ее в рынке, и все, она уже закрыта. Она сначала принесла свою переработку на Германию, а потом после открытия в Латвии завод такого же, они закрылись. То есть есть очень позитивные переработки, примеры, как можно зайти в западный рынок. Но там история другая, там другие вещи, там и так далее. Просто Мне вообще не нравится слово «приориентировать». Да? Надо, в каждом рынке есть свой бизнес. Да? И не надо думать, что все рынки хорошие.
Именно так, да. Это тоже переориентировать. Как будто один рынок плохой, второй хороший. И западный рынок есть со своими проблемами, и восточный рынок со своими плюсами. У нас есть мировой рынок. И на этот мировой рынок наши предприниматели с успехом выходят. Насчет защиты. Ну, я знаю хороший пример Brevis Wellness, который имел по шпротам 30%, насколько я помню, в России, 10% на Украине, а остальным клиентам он не додавал. И в тот момент, когда сейчас эти рынки закрылись, он просто увеличил сбыт на эти 40% в другие страны.
И спрос там есть.
Да, он не выполнял, то есть не додавал тем клиентам, которые просили там 100%, они давали 80%. Теперь, то есть каждый предприниматель защищает свой рынок уже заранее. Он знает, что будет кризис. Кризис будет по-любому, рано или поздно, по тем или иным причинам. Будь то кризис на Украине, будь то там запрет Онищенко в свое время да, на экспорт шпрот из Латвии. Так что предприниматели, понимаете, в отличие от политиков, рискуют своими деньгами. И своими деньгами рискуя, они страхуют свой бизнес насколько это можно.
Ну вот, например, представитель мясоперерабатывающего предприятия Forever's Инерс Граудунч заявил, опять же, не так давно, цитирую, «Ни на каких западных рынках нас никто не ждет и никогда ждать не будет. Надо смотреть на жизнь трезво».
Нас не ждут ни на западном, ни на восточном, ни на каком, ни на южном, ни на северном. Нас никто не ждет. Мы сами должны пробиваться на эти рынки.
Правильно. Только согласен.
Есть еще одна связанная с экспортом тема. Это, наверное, экспорт услуг или экспорт нашей недвижимости, если так можно сказать. Заговорили о том, чтобы как-то сократить, урезать программу выдачи видов на жительство для граждан третьих стран. И говорится здесь об этом в основном потому, что некоторые наши политики не желают видеть здесь граждан России, учитывая политическую ситуацию, конфликт между Россией и Евросоюзом. Но сразу здесь поднимается тогда вопрос, а как же все остальные? Ведь мы же продаем вид на жительство еще и китайцам, и другим странам.
Тут вообще странно, конечно, потому что Путин пытается закрыть выезд своих граждан.
Он пока
за
только
границу.
Предупредил.
Неправда. Там есть много запретов, есть конкретная команда ФСБ, чтобы следили, чтобы русские граждане не покупали недвижимость за рубежом. Такую же вещь пропонируют некоторые политики. И это, конечно, самое глупое, что может быть, потому что те российские предприниматели, люди, которые приезжают сюда, явно, скажем, если не перебежчики, если не убегающие, то, скорее всего, они больше смотрят на Латвию как убежище, чем как на территорию, которую надо там оккупировать. Я думаю, эти ребята точно знают, что они не хотят московских правил в Латвии, и в Юрмале, и неважно где. Так что, это такая популизм. Просто, чистейшей воды популизм.
Но они как запасной аэродром рассматривают Латвию.
Когда у людей нет экономических программ, идеологии и мыслей, то национальную карту и тем, и другим легче всего вытаскивать.
За этими русскими, за этими людьми борется вся Европа, кстати. Почему они здесь? Потому что есть условия, почему они тут. Да, есть, это недалеко от дома. Есть няни, которые могут общаться на русском. И так далее. Да, потому что каждый не приедут они к нам, не приедут в Финляндию. Не приедут в Финляндию, приедут они в Малту. Да. И все равно получат там шенгенский паспорт и будут приезжать к нам, если захотят. То есть это абсурд, я считаю. Просто вопрос, берем мы от них денег, извиняюсь за грубость, или не берем. Вот вся разница, я считаю.
Но в данном случае вопрос, раз уж некоторым политикам настолько не нравятся инвесторы, скажем так, из России, то мы же можем привлекать еще и кого-то из других стран, третьих стран, так называемых, то есть стран за пределами Европейского Союза. Китай, тот же Казахстан.
Исторически понятно, что бывший Советский Союз знает, что такое Юрмала, что такое Латвия. Китаю объяснить, что такое Латвия, довольно сложно. Хотя они действительно идут по всему миру, и экономическая экспансия Китая очень большая. Да, и я бы сказал, агрессия такая экономическая. Так что, не знаю, я думаю, исторически нам все-таки легче с с инвесторами из бывшего Советского Союза жить, чем с других стран. Чисто ментально тоже.